Сегодня мы с вами снова обратимся к книге «Псалтирь». Я очень люблю эту книгу. И для меня лично она является огромным благословением. И в центре нашего внимания сегодня будет 50-й псалом Давида. Вы знаете этот псалом. И я думаю, что этот псалом особо актуален для церкви последнего времени, для церкви, которую в третьей главе книги Откровения Господь называет Лаодикийской церковью. И вы знаете, что для лаодикийца свойственно быть в иллюзии в отношении самого себя. И верный свидетель говорит: ты думаешь, что ты богат, разбогател и ни в чем не имеешь нужды. Но ты не знаешь, что на самом деле все не так. Церковь Лаодикийского времени отличается чудовищной слепотой в отношении самой себя. Лаодикийцу свойственно выискивать недостатки в ком-то другом, но не в себе. И очень часто лаодикийцу не свойственно каяться. Для него это... Мы считаем, что вот тому надо покаяться, и еще и тому надо покаяться. Но дух покаяния – это то, что не свойственно часто, не свойственно людям, живущим во время Лаодикии. И вот 50-й псалом, он о покаянии и о том, что на самом деле, когда Господь приглашает своих детей к покаянию, Он приглашает их к невероятному благословению. Жить покаянной жизнью – это благословение. Тот, кто не знает духа покаяния, тот не знает, что значит жить в подлинном Божьем благословении. Вы помните, что в духе пророчества, по-моему, это в книге «Наглядные уроки Христа», есть такие слова: с каждым шагом нашей духовной жизни наше покаяние должно все более и более углубляться. И Елена Уайт представляет покаяние как непрекращающийся процесс. Это не разовый момент, это не разовая эмоциональная вспышка, которую ты однажды должен пережить. Это то состояние, в котором призван быть человек Божий. И на самом деле, когда ты действительно живешь с Богом, то оно так и есть. И вот в 50-м псалме говорится, представлена молитва Давида. Иногда мы читаем этот псалом и говорим: вот так надо каяться, вот это модель для покаяния, и это верно. Но 50-й псалом, он и о Боге, который дарует покаяние. Наверное, многие из вас видели фильм «Бен-Гур». И в этом фильме есть одна потрясающая сцена, которую я очень люблю. Вы помните, когда, те, кто видели этот фильм, когда Бен-Гура приговаривают к галерам, его ведут там по пустыне, и они заходят в иудейскую деревушку. И он уже изнемогает просто от жажды, от голода. И они там на вот этой небольшой площади в этой деревушке останавливаются, и римский воин говорит: вот этому воды не давать, ничего не давать. И там со спины показан Иисус. Он в столярной мастерской, он откладывает инструменты, и он идет туда, к Бен-Гуру, берет ковш воды и начинает его поить водой. И подходит римский солдат, вот этот воин, он замахивается плечи и говорит: я же сказал этому не давать. И Иисус поднимается, мы не видим лица Иисуса, но мы видим, как меняется лицо римского воина. Вот это ожесточенное лицо, оно становится другим. Этому жестокому человеку становится не по себе. Он опускает плеть, оборачивается и уходит. И вот потому, что происходит с римским воином, мы догадываемся, какое же было лицо Иисуса, какой же это был взгляд, благодаря которому ожесточенный римский воин, он почувствовал себя не в своей тарелке, обернулся и ушел. И вот когда мы читаем Псалом Давида, Псалом 50-й, ведь он не только о Давиде, как Давид каялся. Этот псалом о Боге, который подарил такое покаяние Давиду. И начинается этот псалом словами Давида. Молитва Давида начинается с удивительных слов. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей». «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей». Давид в первую очередь сталкивается не с Божьим правосудием, он сталкивается с милостью. И на самом деле к покаянию человека приводит не страх. К покаянию человека приводит Божья благость. Помните послание к Римлянам, 2 глава, 4 стих. «Благость Божья ведет тебя к покаянию». Что привело Давида к покаянию? Что разбило его сердце? Не просто обличение Нафана, не вот эта история, которую рассказал Нафан. Божья благость коснулась Давидова сердца. Давид понял, что все это время, даже тогда, когда он не был раскаянным, а это было где-то около года, Господь был удивительно милостив к нему. Поэтому Давид приходит к Богу не как к своему судьи. Он приходит в первую очередь к Богу, который может помиловать. Он знает, вот это тот Бог, который милует. Давид очень хорошо знал цену Божьей милости. В 62-м псалме он говорит, что милость твоя лучше, нежели жизнь. В еврейском, в Ветхом Завете редко встречается слово «любовь», но очень часто встречается слово «милость». И некоторые исследователи, они говорят, что слово «милость» в Ветхом Завете – это синоним слова «любовь». И поэтому мы можем прочитать вот эти первые слова, с которыми Давид обращается к Богу. Итак, «полюби меня, Боже, по великой любви Твоей». Господи, я искал любовь, и однажды я решил, что настоящая любовь в объятиях прекрасной женщины. Я увидел Версавию и подумал, вот это любовь. Но прошло короткое время, и я понял, что это не любовь. Мое сердце как было, так и осталось пустым. И обветшали кости мои. Помните, Давид пишет о своем опыте от вседневного стенания моего. Объятия прекрасной женщины не наполнили мою жизнь настоящей любовью. Мне пришлось, Господи, пройти долгий путь, прежде чем я понял, что истинная любовь только в Тебе. И я сейчас, Господи, прихожу к Тебе и говорю: Боже, Ты меня полюби. В Тебе источник любви. Вы знаете, покаяние – это переворот, это обращение. Да, греческое слово метаноя. Да, когда человек меняет все, меняет ценности. И вот Давид поворачивается от человеческой несовершенной любви, он поворачивается к Божьей любви и говорит: «Господи, я искал любовь не там, а сейчас я прихожу к Тебе за любовью. Господи, вот Ты только мне можешь ее дать». И вот здесь Бог открывается нам, как источник истинной любви. Бог в покаянии, вот когда Он призывает меня к покаянию, Он говорит: слушай, я хочу наполнить тебя настоящей любовью. Ты ищешь любовь не там. Не это даст тебе любовь, не человеческие источники дадут тебе любовь. Покайся, обратись ко мне, обратись от людей, обратись ко мне, и я дам тебе настоящую любовь. Человек кающийся, он не просто оплакивает грех свой. Человек кающийся, он меняет всю систему ценностей. Он начинает понимать, что все то, что было раньше, это иллюзия, это лживо, это несовершенно, а только в Боге реальность и реальная любовь только в Нем. Но Бог отвечает, призывая нас к покаянию, Он отвечает не только на запрос нашего сердца в истинной любви. Он обращает, призывает нас к покаянию, потому что Он хочет дать нам то, ответить на запрос нашего сердца настоящей чистоте. Потому что мы не только хотим быть любимыми. В каждом человеческом сердце есть еще запрос на чистоту, на святость. И люди по-человечески пытаются и перед самими собой, и перед другими выглядеть хорошо. Даже вы знаете, что преступники в зоне, у них есть своя легенда, где они оправдывают себя и пытаются создать более-менее приличную, красивую картинку своей жизни. И мы тоже, мы пытаемся своими силами, ну, иногда пытаемся своими силами слепить из себя людей святых. Но вообще та святость, которую сам человек создает, это страшная святость. Я ее называю святостью по принципу «не влезай, убьет». Это высоковольтная святость. Знаете, вот столбы, на которых под высоким напряжением, там табличка, череп, две кости, написано «не влезай, убьет». Так вот, когда человек лепит, создает свою святость, он своей святостью уничтожает всех вокруг. Это не Божья святость, потому что в этой святости нет любви, а там такая вот жестокость. Как один мой очень хороший знакомый сказал, говорит: я двух категорий людей очень боюсь. Я очень боюсь крайних грешников, но, говорит, я очень боюсь и суперсвятых. Тех, которые сами слепили из себя вот этих вот святых. А теперь посмотрите, что происходит в момент истинного покаяния. Как Давид решает вопрос святости. Вот Бог его повернул к себе, то Давид бежал от Бога в другую сторону. В момент покаяния он переживает обращение к Богу, он видит: а, вот здесь истинная любовь, вот кто мне даст истинную любовь. Он поворачивается к Богу: вот в Боге истинная святость, вот кто даст мне истинную святость. И вот посмотрите, как часто в покаянии Давид молит у Бога о чистоте сердца. Ну, давайте мы с вами посмотрим. Вторая часть третьего стиха. «И по множеству щедрот твоих изгладь беззакония мои». Четвертый стих. «Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Девятый стих. «Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега». 11 и 12 стихи. «Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Обратите внимание, есть ли где-то в этих просьбах, в этих словах Давида обещание? «Господи, я, конечно, нагрешил, Но я тебе обещаю, с завтрашнего дня я возьму себя в руки и перестану грешить. Вы видите здесь что-то подобное? Но ведь очень часто, когда мы где-то чего-то сделаем не так, мы ведем себя как? Ну, я сейчас не все мы, ну, иногда я это очень часто слышу, люди как делают. И я так иногда делаю. Например, у вас произошла какая-то вспышка гнева. Вам нехорошо на душе после этого. Например, вы накричали на своих детей, или вы поругались с женой, с мужем, или на работе, и вам после этого на душе, ну, вы же знаете, да, нехорошо. Как часто бывает, христианин как себя ведет? Мы не молимся сразу. Потому что первая мысль помолиться, и ты думаешь, ну тут лицемер какой, только что грешил, а сейчас сразу молится. Не, я сейчас побуду какое-то время, возьму себя в руки, побуду хорошим, попытаюсь исправиться, а потом, когда Бог на небе там тоже чуть забудет, ну и я стану получше, вот тогда я уже буду молиться. Давид другой. Давид понимает, что сам чистым он стать не может. И ни в одной из его просьб о чистоте и святости нет никакого обещания, нет ни слова о том, что он сам сделает себя святым. Он говорит: «Господи, ты со мной это сделай. Ты очисти меня, ты освяти меня. Господи, да я что, я могу только грешить, если ты, Боже, меня не возьмешь в свои руки. У меня ничего не получится». Смотрите, что происходит, когда Господь дарует нам покаяние. Он в покаянии человеку открывает себя как источник истинной святости, как источник истинной чистоты, как единственный тот, кто может сотворить человека праведным и святым. Кающийся человек – это тот человек, который вопрос своей чистоты своего сердца реально и полностью отдает целиком в руки Божьи. Господи, ты меня сделай, не отступлюсь от тебя. Сердце чистое сотвори во мне, Боже мой. Итак, Господь, призывая нас к покаянию, вот Он призывает меня, говорит: покайся. И человеческая природа как на это реагирует? О, это надо вот как-то унизиться перед Богом. Господь говорит: нет, я хочу через покаяние возвысить тебя. Я хочу через покаяние вернуть тебя к истинной любви. Я хочу через покаяние вернуть тебя к истинной чистоте сердца. И дальше, следующее, Господь через покаяние хочет вернуть своих детей к настоящей радости. Давайте посмотрим. 10 стих. «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные». И дальше. 14 стих. «Возврати мне радость спасения твоего». Что происходит в момент покаяния? В момент покаяния Господь открывается человеку как источник истинной радости. Вот мы люди, и мы в нашем человеческом мире научились радовать себя, ну чем? Например, кто-то радует себя, посещая ночью холодильник. И пища, на самом деле, еда – это очень сильный антидепрессант. Поэтому люди иногда свою какую-то беду, какую-то, да, они заедают. Кто-то радует себя покупками. И мы все знаем радость от покупок. Ты покупаешь новую вещь, и она тебе нравится. И ты какое-то время радуешься. А потом наступает момент, эта радость куда-то уходит, и хочется еще одну вещь купить, чтобы себя порадовать. И люди радуют себя покупками. Кстати, вот весь маркетинг на этом построен, чтобы человека научить радоваться от покупок. Радость связывают с покупками. А кто-то еще чем-то, кто-то, например, посплетничали, и тоже приятно на душе, да? Вот, и тоже порадовали себя. Но это все такая вот человеческая радость, которая недолговечна и которая зависит от внешних обстоятельств жизни. Давид, когда заполучил Версавию, как вы думаете, первые часы он радовался? То, конечно, радовался. Такое дело провернул. Но это все радость ненадолго. И вот когда Давид говорит, молит Господа о радости, он говорит: Господи, ты тот Бог, который может дать радость, независящую от внешних обстоятельств жизни. Давид молит о той радости, о которой писал пророк Аввакум. Помните, в 3 главе книги пророка Аввакума: «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было рогатого скота в стойлах, и этого не было, и этого не было, а я и тогда буду радоваться о Боге и Спасителе моем». И вот об этой радости просит Давид. У меня есть друг, он поверил в Омске, в подростковой зоне. Он сидел, и туда приходили адвентисты, и он со своим другом там, они отбывали наказание, и они обратились. И он рассказывает. Говорит: темная, поздняя осень, темное, мрачное утро. Нас всех выгнали на построение. Все, мы в черной одежде. Охранники кричат на те надзиратели. Все стоят злые. А мы встретили Иисуса. Мы пережили опыт обращения и покаяния. И мы, говорит, стоим с другом и сияем, улыбаемся. Радость, говорит, наполняет наше сердце. Наши эти, с кем они сидели, ребята, они говорят: что вы радуетесь? Чему тут радоваться? И говорит: как им объяснишь эту радость? И мы, говорит, пытались им объяснить и говорили так: говорит, посмотрите, как у нас все здорово. Нас здесь кормят, одевают и еще и охраняют. Нам же здесь хорошо. То есть, понимаете, христианин – это человек, который живет с Богом, он соприкасается с источником подлинной радости. Радости, которая не зависит от количества денег в кармане. Радости, которая не зависит от здоровья. Радости, которая не зависит от того, в какой стране ты живешь. Потому что Бог рядом. Самая большая ценность – это то, что Бог рядом, источник твоей радости. И вот когда мы переживаем покаяние, через покаяние Господь говорит: вот это не то, что тебя радует. Вещи – это не то, что тебя радует. Не надо тебе, посмотри на меня. Вот я источник твоей радости. И Давид это понял. И он говорит: Господи, не Версавия радует меня. Ты, Господи, источник радости. Поэтому ты возврати мне радость спасения твоего, чтобы возрадовались кости тобою сокрушенные. И еще об одном молит Давид у Господа, когда происходит это покаяние. Он просит у Господа о Духе Святом. Посмотрите, как он красиво говорит. 13 стих. «Не отвергни меня от лица твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня». И 14. «Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня». А что это Давид так о Духе заговорил? У него есть пример человека, который тоже был помазан Духом Святым, и который стал жить так, что Дух Святой оставил его. Это кто? Саул. Саул же был помазан Духом Святым. Помните, он даже пророчествовал. А потом, когда он пошел против Духа Божьего, он впал в безумие и начал гоняться за Давидом. Да, еще у него депрессия огромная была. И вот Давид осознает в покаянии, он осознает, что величайшей ценностью для человека является присутствие Духа Святого в его жизни. И вот тут один очень важный момент. А вот когда Давид согрешил, где Дух Святой был? Куда Давид? Вот согрешил Давид, а дальше? Когда обветшали кости его от вседневного стенания его. В этот момент где Дух Святой был? До покаяния. С ним был. С ним был. Потому что если бы Дух Божий оставил Давида, Давиду было бы все равно, что он согрешил. Дух Божий проявляет себя в жизни христианина, верующего человека, не только тогда, когда твое сердце наполняет благодать. Иногда Дух Божий по милости Божьей раздирает сердце наше, лишая нас покоя, тогда, когда мы по Божьей не живем. И вот Давид, он в покаянии переживает, осознает невероятную ценность присутствия Духа Святого. Тот был момент, когда мои братья как-то запереживали. Ну, то же, я же в Германию часто езжу, в Америке бываю, там еще куда-то, чтобы я где-нибудь не остался. Я с одним братом говорил и говорю: слушай, вот ты понимаешь, приходит время, когда ты начинаешь понимать, что ведь самая главная ценность не страна, в которой ты живешь. И я правда, я хочу прожить жизнь так, чтобы Господь Духом Святым еще больше был в моей жизни. И если Господу надо будет, чтобы я поехал на Чукотку ради того, чтобы еще больше Духом меня наполнить, то я с радостью поеду на Чукотку или на Камчатку, или еще куда-нибудь. Какие проблемы? Ведь ценность не в том, где ты живешь, а в том, с кем ты живешь. И по жизни надо идти так, чтобы позволять Господу тебя наполнять больше и больше. И вот Давид в покаянии это понимает, что самая главная ценность не количество красивых женщин вокруг него. Самая главная ценность не количество денег у него. Самая главная ценность – это количество Бога в твоей жизни. Сколько Его у тебя? И вот в покаянии Господь все у нас меняет. Он говорит: послушай, любовь у меня. И ты говоришь: да, Господи, у тебя. Святость у меня. И ты говоришь: да, Господи, не у меня, у тебя. Радость, Господь говорит, у меня. И ты говоришь: да, Господи, не у меня, не в вещах, не вот в этом всем радость, у тебя, Боже, радость. А потом Господь говорит: послушай, я хочу, чтобы ты понял, что нет большей ценности, чем я в твоей жизни. И ты говоришь: да, Господи. И ты тогда начинаешь говорить, как Павел: ради него я от всего отказался, и все почитаю за сор, потому что нет большей ценности, чем Бог. Нет более великого дара, чем присутствие Духа Святого в нашей жизни. Нет ничего более великого. И вот теперь посмотрите, что происходит. Господь обращается к Лаодике и говорит: будь ревностен и покайся. И в этих словах такая любовь. Будь ревностен и покайся, потому что когда это у тебя произойдет, ты встретишься с самым важным, с самым ценным, с тем, что наполнит твою жизнь настоящей радостью и смыслом. завершает Давид свою молитву словами. Очень хорошие слова, вы знаете их. 18-19 стихи. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее». Господи, что для тебя важнее всего? Вообще, Давид в покаянии, он размышляет, что для тебя важнее всего? «Жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь». Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного. Ты не презришь, Боже. Вот мы приходим сюда на богослужение. И иногда задаем вопрос: Господи, что ты хочешь от меня? Для чего мы пришли сегодня? Что Он ищет в моем сердце? В вашем сердце? И у него один ответ. Мне важно не в первую очередь, какие пожертвования ты положил, сколько ты положил. Мне важно твое сердце. Готово ли твое сердце к следующему шагу на пути к покаянию? Готово ли твое сердце попросить прощения у брата или сестры, у жены или у мужа, а может быть, у детей? Где ваше сердце сейчас? Что там? Чем оно озабочено? Чем оно нагружено? О чем вы мечтаете сейчас? О чем думаете? Господь говорит: я хочу увидеть в твоем сердце. Может быть, даже не покаяние, но хотя бы жажду покаяния. Может быть, вы смотрите на прошедшую неделю, и вы понимаете, что на прошлой неделе у вас было много суеты, и о Боге вы даже не вспоминали. Может быть, сегодня эта суета еще там наполняет вас, и вам трудно сосредоточиться даже на Боге и на Его Слове. Может быть, у кого-то из вас единственное желание сейчас прийти домой, вкусно поесть и хорошо поспать. Но Господь хочет, чтобы мы сделали сейчас навстречу к Нему, пусть маленький, но шаг навстречу. Как маленький ребенок, который делает шаг навстречу своему отцу. Пусть у вас неправильная в чем-то жизнь. Пусть где-то у вас что-то не получается. Делайте этот шаг навстречу отцу. Я часто рассказываю эту историю, и кто-то, наверное, кто смотрит интернет, вы, наверное, это слышали, знаете. Но расскажу еще раз. Многие из вас знают, ну, может, кто-то не многие, не знаю. У меня мой младший сын, вот ему будет в августе 13 лет, он инвалид. Он лежачий, у него руки, ноги не работают, он не разговаривает. Он знает нас и так, и так как-то, ну, он общается с нами, но он не разговаривает. И когда я прихожу домой на обед, ну, когда я в Заокском, он слышит, что я пришел, и с радостными такими, ну, своими там звуками он начинает ползти ко мне. Он не может ползти, как обычный ребенок, у него тут, ну, плохо у него, и он, поэтому он ползает обычно на спине, отталкиваясь ногами, он вперед головой ползет. Он неправильно ползет. но он ползет ко мне. И я его очень люблю. И то, что мой сын, калека, ползет ко мне, для меня такая радость. Он искренне и по-детски любит и ползет ко мне. Вот вы знаете, в духовной жизни мы можем быть калеками. И может быть, у кого-то из вас что-то с Богом не получается. Ползите к Нему. Идите к Нему как можете. Говорите с Ним о том, что у вас не получается. Но все равно идите к Нему. Не надо быть далеко от Него. Ползите к Нему. Говорите с Ним как можете. Молитесь к Ним как можете. Читайте Его Слово сколько можете. Служите Ему сколько можете. Как можете. Помните, когда вы обращаетесь к Нему, как можете. Но обращаетесь к Нему, для Него большей радости нет. И вот когда Давид вот так вот каялся, откликнувшись на его любовь, для него большей радости не было. Давид, грешник, страшный грешник, пришел ко мне, как мог, но пришел. Идите к нему, говорите с ним, молитесь, каетесь. Слушайте Его в Его Слове, но не отступайтесь от Него. И вы увидите, как Господь будет благословлять вас и наполнять вашу жизнь. Помолимся. Боже, ты знаешь жизнь нашу. И ты знаешь, Боже, как иногда мы бываем от Тебя очень-очень далеко. Сердце наше черствеет. Слово Твое для нас становится чужим, а молитва пустой и формальной. И иногда, Господи, мы перестаем молиться. Иногда, Господи, о Слове Твоем мы вспоминаем только по субботам. Боже, мы знаем, что это неправильно, но вот так у нас получается. И где-то в глубине нашего сердца мы хотим большего, Боже. Мы хотим настоящей радости в жизни с Тобой. Мы хотим, Господи, полной грудью переживать Твою любовь. Мы хотим, Господи, настоящей чистоты сердца. И просто мы хотим, чтобы Ты во всей полноте присутствовал в нашей жизни. И вот сейчас, Отче, мы приходим к Тебе вот с тем, что у нас есть. С нашей неправильной жизнью, с нашими неудачами, с нашими заботами, тревогами, страхами. Мы приходим к Тебе, Господи, сейчас с нашей усталостью, с нашими разочарованиями, с теми трудными отношениями, которые у нас, может быть, есть, в семьях, в церкви, на работе. Мы со всем этим приходим к Тебе, Господи. Мы приходим к Тебе с нашей неправильной жизнью. Но к Тебе, Боже. И благодарны Тебе, что Ты нам рад. Несмотря ни на что. Даруй, Господи, сердцу нашему истинное покаяние. Обрати сердце наше, Господи. Углуби, Господи, покаянную жизнь нашу. Обнови нас Духом Твоим для славы Твоей. Аминь.